Радио шалаш из любви, из любви и палок. Шалаш. Шалаш.
Привет, это Аня Демидова
и Зина Воронцова.
Вы слушаете Шалаш FM, подкаст про удивительных людей из комьюнити Burning Man.
Сегодня расскажем, как Бёрд вплетается в ДНК и создает семьи. Силы семейного десанта в организации кемпов, истории любви в комьюнити и опыт самым юным участником Огонька. С нами гипершлюха и ее ежегодная трансформация в новом выпуске с Есей и Димой.
Хотелось поговорить про две темы. Первая — это арткара, которую вы делаете.
Два арткара.
Аж два. Вот. А вторая тема — это про то, что ты, Еся, насколько я понимаю, была беременной на Огоньке и с маленьким совсем ребенком
да,
на Огоньке.
Да, ну, вместе были, да. Не беременные, но...
Поэтому это такая вообще интересная очень тема. Давайте познакомимся, расскажите вообще о себе, как давно вы внутри комьюнити, что делаете и вообще про какой-то ваш опыт в целом. А сегодня
привет,
Дима,
я Дима.
Дима и Еся у нас в гостях.
Привет, я Еся. Да.
Ну что, начинай, как мы в 2016 году поехали на Бёрд.
А, ну да. Ну,
Или чуть раньше, с дня рождения.
Началось все, на самом деле, у меня достаточно давно, но не совсем в Бёрн комьюнити. Это была тусовка пустых холмов. Мы, собственно, делали этот фестиваль, строили, помогали, кто в чем. И там была команда ребят, которые очень как бы заинтересовались Бёрном. Мы поехали туда строить свой объект. Это Cradle of Mir. И они туда ехали в первый раз. И, ну, то есть мы с ними не то, что прям супер плотно тогда дружили, но все-таки вместе, скажем так, в одном фестивале общаемся. Вот. Ну и потихонечку как-то у меня так получилось, что очень много друзей стали интересоваться этой темой, с этой стороны, с той, сёй. И, в общем, мне это тоже самой стало очень интересно, и я все, типа, я поеду на Бёрн в 2016 году. Играла в лотерею, выиграла в лотерее.
Класс.
Два билета, была одна в тот момент. И, ну, собственно, думала, ну, придержу пока билетик, может, там с кем-то захочется поехать. Вот, и так случилось, что был день рождения 25 июня, где мы познакомились с Димой, собственно.
Ага,
и прям...
то есть у вас
это
вообще...
отдельная интересная история.
Ну, может, я не
кратко сказать. У вас, получается, история внутри Бёрна связана с вашей личной историей напрямую.
Да, полностью, я бы сказала.
Да.
Это очень круто. Так.
Ну, собственно, познакомились у Еси на дне рождения. Сразу как-то мы вот вкратце расскажу. Это была пятница, мы смотрели кино с друзьями, и мне после кино так, под открытым небом, и мне захотелось продолжить как бы вечер. А они говорят, блин, сорян, мы не можем, мы едем к подруге на день рождения. Я говорю, блин, вам нужно с сюрпризом на этот день рождения приехать, типа звоните, спрашивайте. Они позвонили Есе, спросили, можно ли сюрпризом, и, в общем-то, презентовали меня ей на дне рождения, и так мы познакомились. В этот же день мы там весь вечер отмечали Есин день рождения, потом под утро поехали купаться
общались
на водохранилище.
Общались просто до утра.
Да, и потом приехали к ней домой и говорили часов 6.
Круто.
Потом как бы разъехались и уже с тех пор практически не расставались там. Она мне, естественно, предложила поехать на Бёрн, рассказала, что это, потому что я про Бёрн даже не слышал до этого момента.
Был приличным банковским топ-менеджером.
Да, в корпоративном мире завис, и были совершенно другие интересы, совершенно не знал об этом мире ничего, но она мне рассказала, я посмотрел фоточки, почитал, загорелся, в общем. И
получил визу быстренько.
Да, получил визу. И
мотивация, когда есть.
С 25 июня, в общем-то, мы уже...
Пять с лишним лет. Там,
да, пять с лишним лет. И, вот,
и вместе, и в Бёрне.
Это
в августе мы уже вместе были на Бёрне как пара. И... С тех пор закрутилось, завертелось.
Очень круто. Слушайте, ну это интересно, потому что это вообще как будто бы еще третья тема нашего подкаста. Это очень интересно, как Бёрн вообще, получается, на вашу жизнь повлиял и практически там во все клеточки проник, если вы познакомились и первый раз поехали.
Ну да, ну и потом мы стали, естественно, очень много участвовать, ну, поехали потом еще раз на второй Бёрн, и потихонечку стали активно хотеть помогать этому движению там как бы расти в России.
Россия,
плюс у нас все друзья там как в этом, и мы в этом, и нам это очень нравится, все это делать.
Оказалось очень близко.
Класс. А расскажите тогда, что вы как кэмп ездите каждый раз, или вы участвовали тоже в каких-то структурах, и что вообще вот делали, как вы пришли к арткарам, всегда ли вы их делали, что за арткары, ну вот издалека начать, с чего вообще вы начали?
Ну, начали мы совсем издалека, мы, в общем, приехали первый раз в лагерь Art of Steam, тогда он Steamology назывался.
Это на Бёрне.
Это да, баня, которая, да?
Да, который банный лагерь. Uh-huh. Второй раз были в Инсомнии, в общем, там перезнакомились с ребятами, подружились. Потом случился огонек. На первый огонек мы, в общем, ну, очень... мало принимали участие в организации там, какой-то вот активности. Uh-huh. Мы скорее были как гости, но потом захотелось что-то сделать, чем-то порадовать.
Не, как-то потом еще второй огонек, где мы там были сразу после рождения дочери, там поэтому не могли ничего организовывать.
Дело в том, что наша вот старшая дочь, она родилась за 9 дней до огонька, и, в общем, мы приехали такие все в мыле с новым счастьем, в 9 дней привезли ребенка на огонек, и у нас в связи с этим всем не было возможности тоже там активно поучаствовать, мы приехали всех повидать, порадоваться, классно провести время, ну, и уже... На следующее мероприятие мы начали что-то делать.
Не, ну мы еще на холодке участвовали. Это был не наш проект, ну, как общий, скажем так, но задумали изначально не мы. Это был Хахавай, бар на холодке, такой пляжный, не знаю, гавайский бар, в общем.
Посреди зимы.
Да, посреди зимы. Было очень классно. Там такая прям атмосфера пальмы, лето, поставили нагреватель, было супер жарко внутри, очень классная атмосфера. Вот, и потом уже поняли, что это супер прикольно делать. И там был бар, и это нам очень понравилось делать танцполы с барами.
Да, у Жени Шаповалова возникла гениальная идея, чего не хватает на холодке. Ну, конечно же, тепла, алкоголя и музыки. Ну, в общем, все это совместили вместе. Очень классно получилось. Мне кажется, людям зашло, и нам зашло еще больше. Мы подумали, что ну все, теперь понеслось.
Надо что-то свое делать, да?
Вопрос не в том, чтобы что-то свое, вопрос в том, чтобы...
Развивать идею, это коллективное движение тоже, да. Как бы в этом арткаре принимало очень большое значение и в создании идеи, и в организации.
Вот расскажите, да, как пришла вообще идея?
Это общая, скажем так, штуковинка была.
Ну, это все рождалось примерно следующим образом. На предыдущем огоньке мы обсуждали, что хотим устроить какой-то перформативный бар, и нам там съесть, и пришла идея, чтобы сделать сначала две фигуры, там мужская и женская, которая будет поить из чресел всех желающих. Потом уже, там много позже, появилась идея, почему бы это все не объединить, и родилась концепция гипершлюхи. В общем-то, концепция это подразумевала, что это некое космическое создание, которое призвано удовлетворить людей, своих гостей всеми возможными способами, все в одном, и, в общем, это и бар, и перформанс, и музыка,
и еще перемещается.
Ну, это уже потом.
Это уже потом было.
Мы сидели на кухне и думали, как бы так составить конкуренцию классным локациям, чтобы люди к нам приходили и наслаждались тем, что мы для них придумали. Мы поняли, что, в общем, локаций классных много, конкуренция будет тяжелая, поэтому, ну, если люди к нам не пойдут, тогда мы пойдем к людям. И так родилась идея, что сделать все вот это, что мы планировали стационарным, передвижным.
Супер. А можете описать, как это выглядит для тех, кто не был на огоньке, да, не знают, что такое гипершлюха? Вот как это выглядит ночью? Там ты путник идешь, и что ты видишь, и что ты можешь, как ты можешь, да, повзаимодействовать с этим арткаром? И что это днем такое?
Ну, каждый год было разное.
Да. А сколько уже получается?
Пока два, будет третье. Угу.
Ну, если считать холодок, то...
Да, четыре.
В общем, на каждое мероприятие гипершлюха была... Не похоже.
И в этом году тоже будет по-другому.
В этом году, да, будет отдельный сюрприз.
Не, ну, кстати, если подкаст выходит уже на огоньке, да, мы можем, то мы можем уже спокойно раскрыть.
Да, да, можете рассказать. Да, я думаю, что расскажите сначала, как она выглядела там в прошлом году для тех, кто не знает, вообще не видел. А потом, учитывая то, что на огоньке, может быть, и вообще какое-то расписание, что там будет происходить, чтобы люди могли уже там тоже знать о том, что происходит.
Ну, в первую, кстати, если кто-то хочет посмотреть. Это было, конечно, на поле не будет интернета, но если что, у нас есть супер инстаграм у шлюхи Hyperbar.
Так класс.
Что там есть фоточки, видосики.
Шалаш.
Да, подписывайтесь на нас.
Там можно проследить эволюцию.
Да, да, именно для этого было создано. Но в первый год это был кабрик, который нам великодушно одолжил Олег Толстой, свой многострадальный. И на нем был прицеп. Собственно, с диджеем и с баром. Бар — это была такая огромная светящаяся, ну как огромная, в полный рост фигура женщины с силиконовыми грудями.
Не обязательно женщины.
Да, прошу прощения, это да, это же гипер... И с таким прекрасным фиолетовым членом. Там были дырочки и так. Трубочки, которые шли к коктейлям. У нас были коктейли.
То есть, за ее спиной в баре прятались емкости с коктейлями, и из каждой груди и члена были разные коктейли. Обычно
это
из члена покрепче, из груди полайтовее.
Это великолепно.
Не, наоборот, по-моему, из груди. Ну, не суть.
Оно все менялось, да, уже, менялось. Кто упомнит. И, в общем, была вот такая идея перформативно поить людей. И как это людям зашло, мы даже не ожидали, если честно. Мы думали, что люди будут несколько стесняться. И идея была, что если они испили из чресел гипершлюхи, то их уже ничто не остановит. Отдыхать это снимает и убирает все границы, и прямо человек после этого действия уходит в отрыв. И мне кажется, примерно так и было.
Как посвящение такое.
Да, мне, после этого уже ничего не страшно, и можно на полную катушку отдыхать.
Класс. Сначала, то есть, был кабриолет с прицепом.
Да,
и с вот,
потом был холодок.
Потом был холодок. На холодке что было?
На холодке мы подумали, что делать арткар открытый
зимой в минус 20.
Минус 17,
да.
По-моему,
очень
там было,
холодно,
да, достаточно холодно даже для наших широт. И подумали, так, а что делать, что делать, что делать? Нужен крытый арткар. Нужен, чтобы он вмещал в себя и было тепло внутри. И, в общем-то, методом перебора пришла идея сделать это внутри пазика. Мы арендовали пазик, заплатили денег, чтобы оттуда вынули почти все сиденья, которые не над колесными арками сделаны. То есть организовали танцпол, поставили там тоже бар, поставили диджейку, составили лайнап, шифты, и был очень... Придумали коктейли специальные. И коктейль...
Было офигенно.
А гипершлюха, да, сама была та же, или она тоже как-то изменяется?
Нет. Вот эта женщина, это как бренд, она неизменна, она все время катается.
Но... Она просто там была, а коктейль у нас был Hypersperm. Это, ну, сперма гипершлюхи. Был коктейль, в который наливался Бейлис, и... Ну, шотик такой. И просто из-за того, что он со сливками, вступал в реакцию и так сворачивался. И было похоже, вот такая какая-то белая жижа внутри прозрачного, да. Тоже офигенно всем эта штука заходила. Автобус ездил по холодку вот так вот с остановками. Типа, осторожно, двери закрываются, следующая станция, Шишовка или там еще что-то такое. Если кто, кстати, видел подобный пазик сейчас, ну, стоит сказать, наверное, что это была изначально как бы наша идея, просто она там трансформировалась потом у других ребят.
Ребятам понравилось, они решили купить пазик и сделать, класс. В общем, на постоянной основе такую движуху гоняют по клубам, и, в общем, точно так же там у них танцевальный пазик устраивают
вечеринки. Я понимаю, о чем речь, да.
Но первыми
они вдохновились, вдохновились вашей идеей. Ну, слушайте, мне кажется, что на самом деле на мероприятиях и на Большом Берне, и на вот таких локальных, это же такая вообще искра, большое вдохновение, да. Креатива, да. Поэтому, в общем, неудивительно.
Ну, да. Потом была, собственно, Благонёк 2020 года.
В прошлом году, да?
Да, и там мы поняли, вернее, Дима понял, потому что мы немножко решили разделить наши проекты, потому что мы поняли, что у нас ребенок вместе, дом вместе, работа вместе, 24/7 вместе, и, ну, хочется как-то какой-то, ну, реализации по отдельности.
Самостоятельно,
скажем,
да.
Так, самостоятельности. Поэтому сделали два проекта. Дима, собственно, делал гипершлюху. Я делала пляжный бар, назывался «Пляж». Это была стационарная дневная локация с песочком, коктейльчиками, легкой музыкой, лежаками, морем. Там, ну, в общем, такая штуковина. Вот, а Дима делал уже усовершенствованную шлюху.
Да. Ну, стоит понять, что разделение было довольно условным. То есть, как бы, это была там сфера ответственности Еси, гипершлюха моя сфера ответственности. Но у нас был там общий кемп, общая команда, и ребята помогали то там, то здесь.
А, то есть у вас как бы один большой кемп, внутри которого два проекта.
В этом году точно так же, поэтому, в общем, ну да, все условно.
И, в общем, гипершлюха в прошлом году была видоизменена. Мы поняли, что люди хотят кататься на ней. То есть многострадальный тот самый кабриолет Олега, он ездил на отбойниках, потому что на нем каталось там 10-15 человек. Он был явно перегружен прицеп, там чуть ли не выгнали рессоры в обратную сторону. То есть мы поняли, что ключевая тема — это люди хотят на ней кататься по полю, и мы сделали это на базе «Газели», был достаточно большой танцпол, и то же самое, диджей, бар, гостеприимная гипершлюха, но поскольку пандемия внесла свои корректировки, мы уже не могли поить людей из чресел, уже нельзя так просто касаться губами сотен человек одной, ну, да, и той же, да, штуки, да. Хотя мы и протирали это все спиртом.
Но все равно, да.
Ну да, к сожалению, немножко поменялся мир.
Но все равно было очень классно, были там определенные технические проблемы, ее было тяжело водить, потому что водить «Газель» на механике с 40 человеками в кузове, танцующими по кривому полю, это та еще задача.
Она выдержала практически.
Практически, да, дожила до конца огонька. На рассвете субботы, уже в воскресенье, она умерла в поле. У нее сдохло сцепление, но ничего, как бы...
Успела, в общем, свою миссию выполнить. Слушайте, круто. Получается, что действительно каждый год у вас как-то видоизменяется. И вот уже... Вот-вот огонек.
Сейчас и расскажем.
Да, подкаст выйдет, собственно, уже во время. И расскажите, что мы увидим в этом году.
У нас опять условное разделение. Мы делаем два проекта. Первый проект простой, маленький, поэтому я начну с него, чтобы на более интересное оставить на десерт. Это мини-шлюха. По факту это передвижной бар. Это, поскольку она и мини-шлюха, она наследница всего того, что было, но без диджея, который там играет, просто будет музыка, и мы будем поить всех коктейлями, алкогольными, безалкогольными, причем, ну, как бы в равных пропорциях их готовим. Сразу такая реклама будет: 4 вкуса в кислом, в алкогольном варианте, 4 вкуса в безалкогольном. Это кислый, сладкий, острый и горький.
О, класс.
Так что будет просто...
Я буду ловить острый.
Не надо будет думать, типа, а с чем же этот коктейль? Все, вот как бы выбираешь. Вот, и мы будем приезжать туда, где классно, глушить нашу музыку и просто добавлять прикольного настроения людям, которые там, на танцполах или в каких-то других локациях. То есть приехали, порадовали людей, уехали в другое место радовать людей.
Класс.
Работаем мы, ну, не с утра, но типа где-то когда с четырех, начиная с четверга с вечера начинаем, и, ну, где-то когда до часу, когда до четырех утра, ну, то есть...
По настроению.
По настроению.
А физически это что, на чем?
Это бар? Передвижной бар на квадроцикле.
О.
Вот, то есть полноценная такая стойка, бар, мы переезжаем, там никого из гостей не возим, просто и сами за баром не ездим, потому что квадроцикл много не утянет.
Угу.
Вот, ну, в общем, подъезжаем, напаиваем из бара и уезжаем.
Класс, класс. Мини-шлюха.
Мини-шлюха, так. Да.
И есть второй проект, собственно, гипершлюха, как прямая наследница. Это будет не арткар, это будет плот. 6 на 3 метра с танцполом, опять же, с баром, с диджеями, с хорошим звуком, стилизованный под космический корабль. И идея была в том, что вот в том месте, где будет огонек проходить, реса достаточно широкая, и ночью звездное небо над головой, звезды отражаются в воде, и темные берега. Такое ощущение, что это действительно как космический корабль плывет сквозь пространство. Там будет мотор. И...
То есть он будет перемещаться.
Да, да.
Это будет арт-плот, не знаю, как его еще назвать. Это будет космический корабль, на котором можно будет ходить по воде, может быть, даже перемещаться с берега на берег. И, ну, посмотрим. И наслаждаться, в общем, музыкой, коктейлями.
Это какая-то будет круглосуточная история или ночная больше под звездным?
Это больше ночная история, но если будет хорошая погода, вряд ли мы сможем удержаться и не погонять днем, не покупаться с ней.
Как сейчас особенно.
Ну да, да, это да.
Да, я думаю, что днем прямо отлично зайдет.
Надеюсь, будет так же, на самом деле, потому что очень хочется жары такой же прям, чтобы
да,
было хорошо.
Да, да.
Слушай, там тоже будет человек на 20 места, будет опять же, ну, диджей-бар, то есть все, вот все загружаются, плот отходит, путешествует в другую сторону.
А получается, кто успел, да, на плот, кто в этот момент здесь оказался, тот на корабль успевает отправиться.
Да, ну можно, мы там будем стоять, подождем.
Будут космические порталы, где можно будет запрыгнуть в этот корабль и попутешествовать.
Слушайте, это очень круто.
Надеюсь, что оно все получится так, как мы задумываем, потому что мы пока не знаем.
Задумка, вау. А скажите, с точки зрения такой практической части, да, как вообще вам удается делать аж два кемпа? Может быть, расскажете пару слов об организационной, да, части? То есть... Сколько примерно людей над этим трудится, какая финансовая политика? Потому что один-то кэмп сделать, скажем так, непросто, если ты по полной программе, да, ответственно подходишь и хочешь делать классно. А два — это прям вообще... Как вы распределяете зоны, какие-то ответственности внутри своих людей, в том числе внутри команды?
Ну, у нас есть, во-первых, у нас жилой лагерь даже объединен не только между нами двумя, у нас еще объединяемся с Morning Tom'ом, это ребята, которые кормят по утрам том-ямом. Мы просто делаем именно жизненное пространство вместе, чтобы облегчить, уменьшить количество шифтов и так далее. У нас есть там девушка Вика, которая отвечает.
Нужно строить одну кухню вместо трех, нужно иметь один хороший генератор вместо трех и так далее. То есть объединение жизненного пространства — это очень классно.
Да, вот для в лагере, собственно, за все, что там будет происходить, отвечает Вика, наша фея домашнего очага, назовем так. Есть человек Максим, он отвечает там за кухню, за все, чтобы мы были сыты, довольны, счастливы и рады, что мы такие вкусные там продукты покушали. Собственно, Дима координирует процесс стройки гидрошлюхи. Мини-шлюха уже построена практически, потому что мы едем с фандрайзинг-туром на Бессонницу, которая вот сейчас... Вот,
сегодня.
Вот, ну да, сегодня-завтра выезжаем. И там будем... Ну, это будет коммерческая история, но она будет не для того, чтобы заработать нам, а чтобы окупить затраты, которые нужны на строительство этого бара. И если еще что-то получится заработать, да, то мы заработаем на алкоголь, на... Собственно, «Огоньки» — это совместный проект у нас на Бессоннице с Кавкой. С Бессонницей же. Он делает огненное торнадо. Мы рядом с огненным торнадом, торнадо, наливаем коктейли.
Тоже объединили усилия.
Чтобы сделать классно.
Под общим брендом делаем такую большую локацию в поле, которая объединяет в себе очень классный и красивый арт-объект. Это
огненный вихрь.
Это несколько метровую высоту пламя. трехметровое в высоту пламя, которое с помощью вентиляторов закручивается в торнадо, и там добавлены специальные цветовые элементы, и пламя разноцветное, оно закручено вот так вот в спираль, выглядит очень круто, и чтобы людям было не так скучно на это смотреть. Конечно, шутка. А, вот, мы решили...
Будете их подпаивать.
Да, мы будем...
Ну, там вообще-то безалкогольный бар.
Это вообще, да, безалкогольный бар. Мы будем делать так, чтобы людям было там классно находиться. Будет тоже музычка.
Музыка, Женя тоже, да, музыку у нас отвечает как раз, который делал Кавай.
Класс. То есть получается, что вы немножко, ну, там, что-то сделали заранее, да, вот если говорить про то, как не умереть, грубо говоря, делая два.
Да, именно это тоже цель. То есть мы распределили усилия по факту. У нас мы приезжаем там в воскресенье, в воскресенье, понедельник мы занимаемся только тем, что строим лагерь и собираем мини-шлюху, чтобы уже во второй половине дня воскресенья и прям до четверга усиленно все вместе строить этот гидрошлюху большую.
А сколько по времени вы вообще вот готовили и планировали все там, делали какие-то заготовки? Вообще вот как кэмп?
Сейчас особо заготовок-то не делали заранее. Ну... То есть, ну, потихонечку как-то. Проекты, ну, Дима делал.
Если немножко обобщить, то секрет того, чтобы все получилось классно, это, ну, прежде всего, ответственная команда, потому что нужно, первое, распределить задачи. То есть один человек отвечает за какое-то направление. Потянуть все очень сложно. А если какое-то направление одно, там, ну, ограниченного масштаба, то это легче сделать. Второй секрет — это размазывание во времени. То есть какие-то подготовительные моменты, например, не связанные с инвестициями, можно делать заранее. Там проекты, грубо говоря, арткаров кто-то делает за год. Там, ну, я там
это
делал,
не мы.
Да, я там начал продумывать месяца за два, наверное, как это все будет. Там я там несколько раз перерисовывал проект, но в итоге вот что-то получилось, и размазывая это по времени, делая там каждый день по чуть-чуть, можно все сделать.
Но вот тестинга не будет, то есть, знаешь, там приехать, например, на выходные раньше и что-нибудь в маленьком формате запустить и посмотреть, как это идет.
Мы же едем на Бессонницу, и там будут ребята с лодками.
Тоже, говорю, из нашего кемпа, они уже там, кстати, даже плавали, смотрели.
Да, договорились, у нас там есть капитан, который у нас будет... Один из ребят, которые будут, в общем, плотом управлять, он уже там, он там капитан с документами, с корочкой, у него есть лодка, мотор, и он уже там всю эту реку излазил. Мы тоже приедем, походим по реке, посмотрим дно, там сделаем фарватер, возьмем с собой инструмент подходящий, чтобы там кое-где водоросли подчистить, где там сложно будет проходить. В общем, проведем подготовительную работу, может быть, там в местах посадки там тоже подумаем, что сделать, хотя бы подумаем, что нужно закупить, как подготовиться, спрогнозируем время на это, может быть, там что-то почистим, не знаю, траву срежем.
Но, конечно, скорее всего, все пойдет не так, как мы планируем, но...
Как обычно.
Как обычно. Это все задачи к решению.
Слушайте, а какой совет можете дать людям, вот, кто никогда не делал арткары, тем более, скажем, арт-плоты?
Мы еще тоже не делали
арт-плоты. Без опыта, да, то есть, там, например, хочу сделать арткар, с чего мне начать, что делать, то есть, как?
С идеей, естественно, как бы хочу сделать арткар, это, наверное, ты сначала хочешь что-то сделать, это уже идея к тебе в голову приходит, и после этого ты уже думаешь, как это реализовать. И, естественно, есть два основных совета. Это понимание тайминга и усилий и бюджета. Соответственно, нужно продумать, сколько человек за какое время это могут сделать. Как это сделать без опыта, ну, тут не знаю, какой совет дать. Нужно обратиться к тому человеку, у которого
найти
есть
в команду.
Опыт. Либо найти в команду, либо просто проконсультироваться с человеком, который уже делал арткар, и посмотрит на проект, и может примерно прикинуть, сколько там человек часов заложено.
На какой день он сломается.
Ну, это, кстати...
Да.
Некоторые моменты вот реально видно, потому что мы там тестировали на прошлом огоньке, там с какой стороны сделать лестницу, там сзади, сбоку, как это все должно крепиться, какая должна быть крыша, где нужно там укреплять перила. То есть приходит с опытом, мы там тоже не все идеально делали.
Дорабатывали, чинили.
Да, дорабатывали уже там в процессе. В общем, консультация с людьми, которые это уже делали, она сможет, во-первых, обезопасить проект, что очень важно, а во-вторых, спрогнозировать время. Ну и вот второй момент — это бюджет. Бюджет...
Какой это... у вас получается бюджет?
300 плюс 400.
400 — это маленький или большой?
Ну, это достаточно. Ну, это на два кемпа считаем. Ну, это смотря что. Есть кемпы, в которых кемп-фи от 50 тысяч начинается. То есть как бы у них совсем другие бюджеты.
Ну, то есть просто, да, важно разное понимать. Это понятно, что разное есть. У вас получается...
У нас только конструктив. Это без алкоголя, без подготовки, без топлива. Вот только по стройматериалу.
Для одного...
Для гидрошлюхи получился бюджет там порядка 130 тысяч. Это вот только построить.
Плюс бар еще 60, плюс жен,
жизнь
плюс...
бытовая, да.
Ну, бытовая жизнь отдельно считается, да, мы, поскольку объединяемся, мы в это не считаем. Плюс, собственно, 60 бар, свет, звук,
алкоголь
генератор.
Алкоголь вы своим будете поить? Или...
Конечно, да, мы же бар.
Нет, ну там, может быть, чтобы приходили люди, приносили алкоголь такой.
Такие кейсы были, например, на холодке, когда мы делали пазик. Мы немного не рассчитали, скажем так...
Успех.
Успех, да, проекта. И у нас там с рассветом уже тоже...
Рассветом первой ночи еще только все закончилось.
Весь бар кончился, да.
Докупали.
И мы начали... Ну, мы, во-первых, докупали, а во-вторых, уже на вторую ночь, когда уже купить было негде, мы объявили кол, и там нам люди натащили, что было, и мы уже наливали из того, что было, и в общем и целом было классно. Но да, не рассчитать можно, потому что сложно действительно понять, насколько людям зайдет тема, особенно с гидрошлюхой, когда она ходит немножко в стороне по реке. И
до нее надо дойти.
До нее нужно дойти. И
подождать, что она тут сюда придет,
да,
а она не в другом
подождать
конце.
У портала. В общем, это все задачи. Сложно спрогнозировать, насколько люди будут готовы все это делать, чтобы на нее попасть. И это может от пустого до бесконечных очередей. Где-то в этом диапазоне.
Слушайте, а были какие-то факапы? Вот у вас, вы, например, планировали, что будет так, а в процессе получилось что-то не так, и пришлось как-то передумывать вообще. Что-то такое было в процессе, что вы не предусмотрели?
Это, наверное... Ну, на самом деле, таких прям глобальных факапов не то, чтобы они были, просто на прошлом... огоньке мы очень сильно устали делать все это, потому что...
У нас была не монтажа, да?
Ну, мы очень плохо... Я была беременная на 8-м месяце, у меня был месяц до родов, мне тоже было немножко трудновато.
Сейчас мы про это еще поговорим.
На этом огоньке тоже будет много таких девушек, это все легко и...
Ну, не то чтобы легко, но, в общем, имея желание и адекватное поведение, в общем, все можно сделать. И в общем, мы немножко не рассчитали вовлечение команды на прошлом огоньке. То есть у нас было достаточно много людей, но мы заранее не договорились, что стройка будет достаточно большой. И, в общем, такой, наверное, самый крупный наш факап состоял в том, что пришлось очень много работать тем, кто готов был работать.
И это прям сильно отпугнуло. Ну, во-первых, мы потеряли вайб.
Да, самый большой факап был в вайбе.
И нам
из-за того, что мы...
Стыдно за то, как так получилось,
да,
потому что...
Да.
Ну, я был немножко ушатанный, я катаюсь на эндуро, вернулся из гор, и у меня там были такие достаточно серьезные травмы, мне было достаточно тяжело, из-за этого я был зол, И мы были постоянно там заняты, очень устали, и у нас не хватило сил и энергии для того, чтобы сделать правильный вайб в кемпе, для того, чтобы в кемпе все это
сделать.
Чтобы
все все-таки кайфанули, да,
мы бросили,
и не, не перегорели.
Мы бросили все усилия, и вот есть важное правило — не задолбаться. И вот мы задолбались, и из-за этого пострадал весь кемп. И вот это было главным.
Так что, ребята, вы нас, если слышите...
Что лучше что-то, наверное, не доделать, да, что-то отпустить.
Да, извиняемся, что так сложилось.
Чем перегореть и...
Лучше там, ну, не так классно получится, но всем будет по кайфу.
Мы же все это делаем не за деньги, а для удовольствия. И важный фактор, чтобы это удовольствие было.
Это очень ценный совет.
Ну, кстати, с этой проблемой сталкиваются, мне кажется, очень много ребят, даже ребята, кто на Бёрн ездил со звездой. У них была очень похожая, аналогичная ситуация, когда уже там Бёрн в разгаре, вот уже там все, среда, там типа вот уже все вокруг тусуются, они строят, что даже они рассказывали, что в какой-то момент они просто все, мы построили, мы просто лежим типа в палатке, им даже вообще не нужен был этот Бёрн никак. Вот. И, ну, такое бывает. Вот.
Короче,
бывает?
Ребята, рассчитывайте силы, это важно.
Да, то, что вы рассчитаете количество сил, их в два раза больше потребуется, поэтому делайте на это запас и рассчитывайте изначально так, чтобы оставался.
Вот в этом году у нас подобралась очень классная команда, мы познакомились, там у нас на даче как раз была стройка мини-шлюхи, мы немножко там подпритерлись, и сразу всем при подборе команды мы говорили, что мы приезжаем там в воскресенье, максимум в понедельник.
Строим,
всю неделю ударно строим.
Слушайте, ну, это такой полезный совет, потому что, мне кажется, уже особенно какие-то небольшие кемпы, ну, это я только на нашем опыте, мы на Огонёк первый раз сейчас поедем, уже на периоде подготовки всегда есть люди, которые, ну, прям сильно вовлечены в процесс, да, есть те, кто там на месте, и ты уже такой постоянно себя как бы немножко от стресса пытаешься так отдалить, что типа так, ладно, не получится, ничего страшного, будем делать максимум возможностей, но все-таки чтобы получить удовольствие.
Да. Да,
вот важно доносить до каждого члена команды, что если вот есть там часть людей, которая с энтузиазмом вовлечена, а часть не вовлечена, то и те, кто не вовлечены, не получат удовольствия, потому что им придется в одном кемпе жить с задолбанными людьми, злыми, которые их ненавидят за то, что
они ничего не делают.
Они ничего не делают, и это очень сильно портит общий вайб, и... В общем, страдают все.
Но такие люди практически в каждом кемпе есть. Это, в общем, проблема у всех.
Ну, тут да, тут, наверное, баланс какой-то, да, важен. Все-таки те, кто включен, чтобы их было больше, чем.
Ну, в идеале кемпы должны быть прям. Ну, как с каким-то постоянным примерно составом. Там мы знаем реально очень много таких кемпов среди уже и Огонька, и Холодка, которые уже не первый год что-то делают. И, блин, они такие классные, они внутри такие классные. Там ребята, они все прям... Нам очень хочется быть на них похожими, потому что... Ну, они друзья по жизни, они делают крутые штуки вместе. Это получается все очень легко и здорово. Так что вот мы тоже надеемся. Вот говорю, в этом году, Дима правильно сказал, у нас вроде как очень классная команда подобралась. Практически все принимают активное участие на этапе подготовки. И это безумно круто. Мы прям надеемся, что так пронести это ощущение и вот в следующие года сохранить этих, ну, этот коллектив. Либо он изменится, но посмотрим.
Ну класс, я надеюсь, что все получится, и мы в следующий раз уже прокатимся на вашем плоту. А хотелось бы еще вот поговорить про то, как вы решились вообще поехать с маленьким ребенком на Огонёк. Вообще, как это произошло? То есть изначально ты планировала, что в любом случае поедешь?
Нет.
Или во время монтажа? Нет, ну, как решиться на это?
С маленьким ребенком я ездила, когда мы не делали никакой кемп, мы просто поехали, причем заранее не планировали. Тогда это было, не было такого ажиотажа вокруг билетов, как сейчас, не было вот этого заранее планирования. Поэтому, в общем, фактически вот я родила ребенка, там 5 дней в больнице, типа 2 дня дома, и понимаю, что вроде все несложно. Это первая, ну, первая дочь у нас была, и вроде как ей-то ничего в жизни не нужно, кроме мамки, груди и все.
Угу.
Вот, поэтому какая разница, где находится мама?
На свежем воздухе или в доме?
Да, на свежем воздухе или в доме. Как раз было жарко, поэтому просто поехали. Абсолютно все было легко. Ну, единственное, что я не рискнула жить в палатке в тот момент, потому что все-таки там ну, холод, там неважно. И жили в отеле. Ну, плюс мне пить-то было нельзя, потому что только кормящая молодая мать. Поэтому, в общем, прошло
где-то
нормально.
Где-то рядом с полем, да, в отеле?
Ну, в Юхнове. То есть я ездила туда-сюда. Но мы были всего на одну ночь, потому что все-таки, опять же, тяжеловато, и плюс восстановление после родов. Но, говорю, это абсолютно реально с маленьким ребенком. Да какая ему разница, ему все равно.
Прошло
вообще
все классно, да?
Прошло классно, и там потом вот Алиса уже четвертый раз поедет на огонек. А Илюха, это наш второй сын, он в прошлом году родился как раз, он поедет, ну, как-то полуторный раз, учитывая, что он был
ты,
там.
Ты была беременна им, когда ездила в прошлом году,
да,
правильно?
Да, да.
А как вот вообще с точки зрения, да, для тех, кто, может быть, думает об этом или боится, с точки зрения безопасности, да, то есть ты едешь в поле без связи, а вдруг что? Связи нет, больница далеко.
Ну как, до больницы. Час
а, ну
больницы.
То есть, если что...
Да, потому что я в какой-то момент там переволновалась, у меня поднялось давление уже на разборе после огонька, и даже мы с Димой ездили, но мне сказали, девочка, у тебя все хорошо, расслабься, все нормально. Но на самом деле, да, нужно учитывать факторы, риски, потому что дети могут рождаться и на 36-й неделе, и раньше, и позже, поэтому надо быть готовым к этому. Опять же, зависит от состояния. Я точно знаю, что там как минимум 3 будущие мамы, которые примерно на таком же сроке едут, как у меня был, они тоже едут и будут
на
что-то
большом,
делать.
На большом, да, сроке имеется в виду?
Да, да, восьмой месяц, то есть что, вот через месяц рожать, хоть час можно рожать практически, там, доношенный уже ребенок. Ну, надо смотреть по своему состоянию, потому что если ты и так везде бегаешь, ходишь, там, таскаешь что-то, да, там, все классно. А если ты лежишь дома, и тебе все тяжело, и ты боишься, ну, это будет лишний стресс, это делать не надо. Вот, то есть, вот.
В общем, по состоянию. Но ваши дети, судя по всему, еще там в утробе и в младенчестве пропитались свободой, свободолюбием.
Отчасти да, потому что Еся, в общем, постоянно тусила, будучи беременной, и такая у-у-у. И вот я хотел отметить очень важный момент, можно ли поехать там беременным или с маленьким ребенком на огонек. Конечно, можно, но вопрос в отношении. Если ты воспринимаешь это как радость, что ты на природе с друзьями, все классно, все вокруг веселятся, и к этому суперпозитивно относишься, то да. А если обратная ситуация, если ты приехал и думаешь, блин, все тусят, а я тут с ребенком, а я тут беременна, мне ничего нельзя, я ничего не могу.
Да,
и,
это важно,
вот,
да.
Вот с этим не надо ехать. То есть нужно понимать, с каким настроем ты туда едешь, зачем ты туда едешь и что ты хочешь получить.
Ну, еще у нас, конечно, есть читерская штука, что мы ездим, ну вот кроме первого огонька с 9-дневной дочерью, мы ездим всегда с няней, и это прям, ну, очень помогает на все мероприятия. Так бы без этого мы... Нет.
Было бы сложно заниматься какими-то проектами, как-то отдыхать, тусить.
Ну, то есть няня или какая-то помощь, да?
Ну, да, да.
В любом случае.
Дети заняты, у детей все хорошо, а мы можем спокойно и отдохнуть, и поработать на стройке проектов. То есть...
А сейчас, получается, вы с 4-летним сыном поедете еще, да?
Дочка. Ну вот ей сейчас скоро...
Да.
Нет, 3-летняя.
Трёхлетняя. Тоже с няней или какой-то там досуг?
Нет, одна няня у нас, собственно, двух детей. Вот мы с ней... Няня едет, и с ней двое детей.
А с точки зрения там уровня шума или еще чего-то?
О, это
все
равно,
да?
Это их проблемы.
На самом деле, маленьким детям, они же не тусят прямо на танцевальной локации, они там спят в лагере. В лагере, если какие-то звуки и доносятся, то не очень громкие, то есть явно не опасные для здоровья. А если они хотят спать, им вообще пофигу, что происходит вокруг.
Есть куча фотографий вот на первой гипершлюхе. Прям, ну, наша няня, она что-то ей само было интересно, и она что-то не могла заснуть, и Алис хотела в коляске тоже. И там прям практически до утра едет, значит, наш арткар, там все, бар, шлюха с членом, там все пьют, веселятся, и коляска с няней такая, тык-тык-тык-тык-тык, там идут тусеры, идет няня с коляской.
Слушайте, офигенно. Это очень круто, это прям достойно восхищения, и подход, мне кажется, да, как правильно вы говорите, с каким подходом, настроением, это прям очень вдохновляюще, я надеюсь, что многие как-то послушают, потом там вдохновятся, действительно подумают, что ничего такого этого нет, что там беременность или маленький ребенок, это не значит, что ты теперь все сидишь дома.
Абсолютно.
И в общем, все, все в твоих руках.
Да, да.
Классно. Скажите, так в завершении разговора, вообще зачем вам все это? Что такое Бёрн для вас? Зачем вы с детьми вот ежегодно тратите силы?
Нам нравится.
Ну, просто, а что иначе? Сидеть дома, не знаю, смотреть телевизор или...
Это какое-то внутреннее желание что-то делать, мне кажется.
Дарить людям крутые штуки, крутые эмоции, получать от этого... Вот это как раз важное правило гифтинга, о котором все говорят, что ты получаешь удовольствие от того, что делаешь другим людям подарок. И мы кайфуем, когда другим людям нравится то, что мы делаем. Мы получаем заряд эмоций, просто типа, блин, как здорово, что им это все зашло. Вот ради этого, наверное.
Ну, есть, конечно, в этом элемент признания.
Безусловно, все, кто что-то там
делает. Но мне кажется, сам по себе этот элемент не может заставить человека тратить там столько сил, времени и средств на то, чтобы это все организовать. Поэтому это должно прям нравиться. Человек должен любить вот организовывать, делать, там, стараться. Вот, ну, трудолюбие,
что-то создавать,
наверное, какое-то.
Для других.
Да, что-то создавать. Как бы есть там концепция потреблять, есть концепция создавать. И вот мне кажется, концепция создавать, у кого побеждает, вот тот просто не может ничего не делать. То есть для нас сложнее не делать, чем делать.
Золотые слова.
Хотя мы, конечно, так устали вообще за последнее время, что нам хочется уже ничего не делать. Ну нет.
А получается как-то делегировать? То есть вот вы не думали о том, что немножко больше делегировать людям и выдыхать самим?
Мы не очень прям хорошо умеем это делать, я бы сказала.
Не так я бы выразился. Я бы выразился так, что нам хочется. Это вот когда ты что-то делаешь, ты прям хочешь вкладывать свою мысль в каждое действие. То есть нам вот под фразой «мы не очень умеем это делать» подразумевается то, что мы хотим во всем участвовать.
Да, 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 то есть именно, да.
И очень сложно заставить себя отдать вот что-то там людям на аутсорс, делегировать вот эти задачи. Потому что делегирование — это же не обязанности, делегируешь права. И вот ты делегируешь право человеку самому принимать решения, делать, думать, организовывать. И, ну, мы, в общем, в этом году пошли по этому пути. У нас многие элементы проектов, они делегированы.
Полностью.
Да, мы прям целиком, например, вот Жень Шаповалов, опять же, он отвечает у нас за свет и всю визуалку нашего проекта.
Электрику в целом.
Да, мы вообще не лезем, то есть это его вот вотчина, где он прямо старается реализоваться, и это тоже важно для команды, нужно обязательно этим заниматься, и мы стараемся.
Чтобы каждый тоже, да, мог,
конечно,
привнести что-то свое и своя, да, вот это вот... признание, свой кусочек признания, реализации, помощи общему.
Ну да, можно это так сказать, да. Да.
А какой можете дать совет новичкам, тем, кто первый раз поедет на огонек в качестве просто участников кемпов или в качестве кемпов, вообще вот такое напутствие?
На американском Бёрне есть такие часы с буквами «now», то есть «сейчас».
Да, там достают стрелки и на циферблате пишут просто «now».
И вот, наверное, жить этим с ощущением, участвовать во всем, то есть ты есть в этом моменте, у тебя нет ни что было до этого, ни что будет до этого, ты хочешь что-то делать — делай, ты вот видишь возможность в чем-то поучаствовать, как, не знаю, как гость в другом кемпе или как участник, помогая строить что-то — делать. Это такой опыт, который вот есть сейчас, участвуй в каждом моменте, наслаждайся им. Но это вот мой совет.
Ну, по сути, я могу то же самое сказать, но что мы сейчас делаем, это мы транслируем принципы Бёрна. То есть новичкам нужно прочитать эти принципы, мне кажется, несколько раз и попытаться понять, что это такое вот на 100%. А вот это вот вовлечение, гифтинг, здесь и сейчас, это все очень важные моменты для того, чтобы понять, ну, проникнуться и получить от этого действительно удовольствие. Многим людям, которые вот в эту движуху всю не вовлечены, которые новички, им вот сложно, что-то на улице интересное происходит, а им как-то неудобно в этом принять участие. Им интересно, они стоят, смотрят со стороны, но там как-то боятся, стесняются принять участие. А вот не надо. Нужно прямо ловить свои эмоции. И как только вот этот вот звоночек прозвенел, что тебя что-то заинтересовало, бросайся в это, наслаждайся этим, делай. Делай, участвуй.
Будь ребенком, который... Ну, в том плане, что ты... Дети, они непосредственные. Они хотят что-то, они об этом говорят, они это делают. Они искренние. Прислушивайся к себе, будь немножко ребенком, позволь себе быть таким, каким ты себе не позволяешь в обычном мире.
Ну, в хорошем смысле. В хорошем смысле,
да-да-да, я про плохой
тему думаю. Класс, класс, кайф. Спасибо большое, мне кажется, это классное напутствие.
Спасибо, что пригласила.
Спасибо.